Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». В студии «Эхо Москвы» профессор Высшей школы экономики, доктор философских наук Андрей Медушевский. Мы обсудим причины провала демократической власти в 1917 году в связи с столетием и революции, и учредительного собрания, которое состоялось примерно 100 лет назад. Андрей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И вот я хотел бы выслушать вашу версию прихода Временного правительства к власти. Все-таки вот были дискуссии в течение юбилейного года, ну и там разные варианты. Историческая неизбежность, случайные обстоятельства в ходе войны или даже заговор элит. Что вам видится как главная причина?
Я считаю, что крупные империи такого рода были обречены в начале 20 века. И в качестве подтверждения этого факта могу привести судьбу всех крупных империй. Это и Германская империя, и Австро-Венгерская, и Османская. Причина кризиса такого рода империи, в том числе Российской империи, объясняется тремя основными факторами. Первый из них имеет, безусловно, фундаментальный характер. Это необходимость перехода от традиционного сословного общества к массовому и соответствующие изменения политической структуры, которые делают сохранение самодержавия или других форм монархической неограниченной власти неэффективными. Второе – это, безусловно, недееспособность правительства и ошибки, которые совершает это правительство. И третий фактор – это радикализм интеллигенции, которая пытается использовать эту ситуацию для захвата власти и утверждения нового строя. Если мы вынем из этой триады какой-то один фактор, то вся конструкция будет работать по-другому. Соответственно, мы можем говорить о том, что самодержавие могло существовать более длительное или менее длительное время. Мы можем говорить о том, что оно могло лавировать при наличии большего исторического опыта.
Хлеб могли подвести в Петроград.
Да, вовремя. При наличии других фактических обстоятельств, например, не связанных с войной, и при наличии, ну, скажем так, более искусного политического руководства. Но в целом я считаю, что переход от абсолютизма к республике был все-таки неизбежен. Если не в это время, то в ближайшее время.
Вот вы в своих работах указываете на акт, подписанный великим князем Михаилом, который отказался от власти в пользу учредительного собрания, что это было юридическое основание власти Временного правительства, но оно не дало, этот акт не дал полной легитимности правительству. Ну вот, а нужна ли была в этот момент вот эта вот легитимность? Что это подало?
Легитимность правительства в условиях переходного периода – это чрезвычайно важный фактор, который обеспечивает стабильность такого правительства, и не только правительства, а всего переходного процесса. И когда мы говорим об акте 3 марта 1917 года, мы имеем в виду именно это. Действительно, приход Временного правительства к власти сопровождался целой цепочкой отказа от власти предшествующих, ну, скажем так, ее носителей. Это, во-первых, отречение императора Николая II. Как считают некоторые, он не имел права на это отречение согласно законам Российской империи. Во-вторых, неадекватно было отречение в пользу сына, которое он сделал. В-третьих, он не имел оснований для передачи власти своему брату Михаилу. И вот как раз акт, о котором мы говорим, 3 марта 1917 года, это был акт отречения брата Николая II, Михаила, великого князя, от власти, который, по мнению юристов того времени, известных, таких как, например, Набоков, да и Милюков, и другие об этом говорили, этот акт не имел юридической силы, потому что великий князь не обладал реальной властью, юридически обоснованный. Это первое. Второе, он, соответственно, не мог отречься. И в-третьих, если даже мы предположим, что он имел эту власть, он не мог отречься в пользу временного правительства. Он должен был бы отречься в пользу учредительного собрания или, как минимум, Государственной Думы. Вот все это вместе приводит к тому, что временное правительство изначально не имело юридической легитимности, и можно сказать, что с формальной юридической точки зрения его появление у власти – это своего рода государственный переворот.
Я напомню, что у нас есть телефон для СМС-сообщений, +7 985 970 45 45, и твиттер-аккаунт вызван, так что можно задать свои вопросы. А не забываете ли вы о том, что все-таки Николай назначил премьера князя Львова? То есть здесь была все-таки определенная легитимность. То есть это решение было подписано, хотя оно было подписано после отречения, подписания документа об отречении, но страна-то этого не знала. Существовал документ, что правительство назначено уходящим императором до его отставки.
Но мы говорим о формальной юридической стороне дела. Если мы будем комментировать различные тактические ходы, которые использовало временное правительство, то да, безусловно, временное правительство делало все для того, чтобы обосновать преемственность власти и показать, что оно появилось у власти, несмотря на то, что Николай II распустил Государственную Думу накануне февральской революции, и несмотря на то, что фактически временное правительство было сформировано Временным комитетом Государственной Думы. Безусловно, временное правительство ощущало свою непрочность, и именно поэтому столь большое значение придавалось идее учредительного собрания, которая должна была легитимировать всю эту переходную ситуацию, так сказать, логику развития революционного процесса и движения от монархии к республике.
Но можно ли сказать, что кабинет Львова, да и затем Керенского, два кабинета, они не справились с этой задачей подготовить и провести в разумные сроки учредительное собрание, вот создать нечто вроде Конституции, принять основные законы и так далее?
Да, мы можем констатировать это по факту, хотя я различил бы эти две ситуации, потому что кабинет Львова представлял собой однородное правительство, где, безусловно, доминировали кадеты, и это правительство еще могло изменить ситуацию. Но после его отстранения от власти, после его ухода в мае 1917 года, появляется целая череда так называемых коалиционных правительств, где кадеты вынуждены уже сожительствовать с представителями партии эсеров и меньшевиков, и, соответственно, политический процесс меняет свою конфигурацию, поскольку временное правительство вынуждено во все большей мере учитывать существование советов и, соответственно, тех партий, которые доминировали в Советах в тот период. Поэтому сравнивать, конечно, можно эти две ситуации, но, безусловно, шанс на то, чтобы выйти из революции конституционным путем, был упущен, на мой взгляд, именно в период действия кабинета князя Львова.
Ну, Николаевич, ну вот там были такие варианты, да, и вы о них пишете, что там какие-то Родзянко предлагал созыв такого временного парламента или национального собрания из депутатов четырех дум, или там, может быть, возможно, были срочные прямые выборы Пятой Думы по каким-то другим правилам. Вот эти варианты, они могли укрепить новую власть?
На мой взгляд, не только могли, но и это следовало бы сделать. Здесь мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой того, как вообще должна была быть организована учредительная власть. Одна концепция учредительной власти исходит из того, что это должна быть всенародно избранная конституанта, которая имеет абсолютную власть, абсолютно свободна в принятии любых решений. Действительно, в мире существовали примеры такого рода институтов, например, Филадельфийский конвент в Соединенных Штатах, Революционный конвент во Франции, Франкфуртский парламент 1848 года, которые действительно разрабатывали такую конституцию. Но в целом можно констатировать, что были и другие примеры, когда такого рода конституанты не справлялись со своей задачей и либо узурпировали власть, как это было, например, в Израиле при основании государства Израиль, и не принимали конституцию, либо оказывались расколоты, и это влекло за собой раскол государства, как это было в период учредительного собрания в Индии в 1950 году. То есть ситуации разные. Важно понять, что, допуская созыв такого рода всемогущей конституанты, мы сталкиваемся с непредсказуемыми последствиями. Поэтому современная теория демократии очень осторожно относится к такого рода институтам. И если мы возьмем переход от коммунизма к демократии в странах...
Съезд народных депутатов?
Нет, нет, я имею в виду ситуации перехода от коммунизма к демократии в странах Восточной Европы, где учредительных собраний не было. И можно задать вопрос, почему?
Фактически... Они учредились, а потом их коммунисты оккупировали вместе с советскими режимами.
Нет, я имею в виду уже в 90-е годы.
Ну, вот, я не знаю, та же Латвия или Литва и Эстония просто взяли преемственность с республиками 20-х годов.
Но это было такое, но я имею в виду все-таки, когда это осуществлялось в рамках учредительной власти. Так вот, в таких переходных ситуациях парламенты наделяются учредительными функциями. И таким образом получается, что не обязательно созывать конституанту всемогущую и абсолютную, а можно создать ограниченный институт конституирования власти на базе действующего парламента или созыва ряда парламентов предшествующих, или, например, создать такой институт на базе диалога между основными политическими партиями и принять, пусть не постоянную, но временную конституцию для того, чтобы выйти из политического кризиса и начинать отстраивать институты демократического устройства. Вот, кстати говоря, такая попытка была продемонстрировано в ряде стран Южной Европы, например, в Испании, периода перехода от франкизма к современной конституционной системе, где был заключен известный пакт Монклуа, договоренность между политическими партиями, что дало возможность достичь компромисса между политическими партиями и установить демократическую систему. Почему этого нельзя было сделать в России? И вот в этом-то как раз я и вижу основную ошибку князя Львова.
Ну, то есть они боялись, что какой-то парламент будет ограничивать эту же деятельность временного правительства,
да? Тут несколько факторов. С одной стороны, временное правительство все-таки в известной мере опиралось на поддержку советов, поскольку советы разделяли в тот период позицию временного правительства по вопросу о войне, например, что являлось ключевым. И они не хотели, так сказать, трогать эту систему в ожидании учредительного собрания, предполагая, что так будет легче выйти на созыв конституанты. С другой стороны, действительно, они исходили из того, что принятие в качестве такого рода конституанта Государственной Думы повлечет к ограничению прерогатив временного правительства, которое в переходный период имело и исполнительную, и отчасти законодательную власть. Так что тактические факторы здесь также очень важны.
Ну, я так подозреваю, что вы вообще считаете деструктивной идею вот такого всесильного учредительного собрания, которое вершит все судьбы нации?
Нет, я думаю, что это возможный выход из ситуации, как я уже сказал, в ряде стран, в условиях острого политического кризиса, такого рода институт позволял построить гражданскую нацию, принять демократическую конституцию и стабилизировать политическую систему. Скорее, я бы сказал, что вопрос не в том, нужно ли учредительное собрание или нет, а главный вопрос, какова должна быть конструкция или модель этого учредительного собрания, насколько оно должно быть ограничено в своих прерогативах, и какова формула отношений между этой учредительной властью и, соответственно, временным правительством, то есть с исполнительной властью. И по этому вопросу, я полагаю, в России в 1917 году были допущены определенные ошибки.
Ну вот было несколько политических кризисов в 1917 году и в апреле, и летом. Была ли возможность на пути к учредительному собранию ликвидировать вот это двоевластие, как его некоторые называют, поставить советы в какое-то подчиненное положение по отношению к правительству? Ну, например, как это произошло в Германии в 1918 году.
Ну, при ответе на этот вопрос я сказал бы, во-первых, о том, что понятие двоевластия, которое досталось нам в наследие от советской историографии, чрезвычайно схематично, поскольку оно интерпретирует весь этот конфликт как неустойчивое соотношение так называемых классовых сил. На самом деле имела место ситуация плюрализма центров власти. Их было не две, их было гораздо больше. Это во-первых. Во-вторых, возможно, другая интерпретация двоевластия, которая состоит в том, что это было столкновение сил, выступающих за правовое государство и конституционный выход из революции, с одной стороны, и сил деструктивного, анархического характера, которые стремились не допустить такой консолидации общества, используя при этом антиконституционные методы. Если мы подходим таким образом к этой проблеме, то совершенно очевидно, что конфликт между временным правительством и советами может рассматриваться как противостояние конституционалистов и антиконституционалистов.
Ну, а как-то все-таки можно было опередить вот эти процессы,
да,
социальной и политической
реализации? Я думаю, что временное правительство не только могло, но и должно было это сделать. И я считаю, что у временного правительства было как минимум три возможности ограничить советы, как минимум, или даже уничтожить их. Первая возможность – это, собственно, февральская революция. Мы имеем две декларации временного правительства. В одной оно выступает вместе с советами, обращается к народу. В другой декларации временное правительство уже говорит только от своего имени. И я думаю, что вот уже здесь заложена проблема. Конечно, временное правительство могло бы, опираясь, например, на поддержку партии центра, остановить продвижение советов уже на этой начальной стадии. Вторая возможность имела место в июле 1917 года после неудачного выступления большевиков, когда временное правительство фактически подавило это выступление и могло, но если и не полностью уничтожить советы, то во всяком случае отсечь наиболее экстремистские большевистские силы от власти. И третье, это, безусловно, августовский кризис 1917 года. Это выступление генерала Корнилова, который Керенский воспринял как выступление лично против него, хотя, по сути, Корнилов предлагал создать авторитарный политический режим, который бы имел целью уничтожения советов и проведения учредительного собрания. Вот эта третья возможность, вернее ее срыв, она и открыла дорогу большевизму, потому что после поражения Корнилова у временного правительства уже не оставалось аргументов для того, чтобы сохранить политическую стабильность.
Андрей Николаевич, тут нас спрашивают по поводу, как избиралось, но вот действительно, почему был выбран вариант избрания по партийным спискам, хотя, например, прямые мажоритарные выборы могли бы дать менее радикальный какой-то состав.
Вообще нужно сказать, что Временное правительство очень тщательно готовило эту акцию. Идея учредительного собрания проистекает из идеологии просвещения и, собственно, из идеологии общественного договора Руссо. Суть этой идеи состоит в том, что общество и государство должны договориться о правилах устройства жизни на будущее и закрепить это в Конституции. Поэтому, по мнению деятелей Временного правительства, такого рода акция, как учредительное собрание, должно было готовиться чрезвычайно тщательно. И на выборах должны были получить отражение абсолютно все партии, не только большие, но и самые маленькие. Поэтому была избрана пропорциональная система голосования по связанным спискам, то есть по партийным спискам, для того, чтобы, как говорил Кокошкин, в будущем никто не сказал, что проведение учредительного собрания было проведено недемократически. Безусловно, были другие варианты. В теории это и мажоритарная система, и разные другие. Но в условиях того времени возобладал этот вариант как более демократический. Сейчас, конечно, мы на это можем посмотреть по-другому.
Ну, а вот само проведение выборов, почему оно тормозилось, и работало ли это на большевиков?
То, что это работало на большевиков, однозначно, потому что большевики, которые изначально также декларировали в своей программе приверженность к учредительному собранию, впоследствии использовали эту ситуацию неопределенности для критики Временного правительства. Затем они противопоставили советы Временному правительству и после этого разогнали учредительное собрание. Но повторите, пожалуйста, вопрос.
Да, но все-таки как это работало-то на них?
Да,
если бы чуть-чуть раньше провели?
Безусловно, если бы учредительное собрание было проведено раньше, то Временное правительство имело все шансы стабилизировать ситуацию. И можно сказать современным языком, что Временное правительство упустило конституционный момент. Это ситуация национального подъема, единства, патриотического единства даже, которое было после февральской революции, когда быстрое принятие, быстрый созыв учредительного собрания и принятие Конституции могли бы действительно отсечь от власти экстремистские силы и сделать их нелегитимными. Что касается вопроса о том, кто виноват, я не думаю, что кто-то конкретно виноват в оттяжке учредительного собрания. Это объясняется сочетанием двух факторов. С одной стороны, стремлением к тщательности подготовки к учредительному собранию, особенно в условиях войны. С другой стороны, столкновением таких факторов, как профессионализм и популизм.
Ну, вот здесь мы сделаем паузу с Андреем Медушевским и продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет политолог Сергей Марков. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
29 января, в понедельник, после 22 часов, в программе «Арсенал». Говорим об армии Китая. Наш гость – сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. «Арсенал», в понедельник, после 22 часов.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Слонян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы». каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
В центре событий. «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с профессором Андреем Недушевским. Андрей Николаевич, так все-таки вот это время и темп. А что, если бы выборы прошли учредительное собрание, например, летом, то вот этой вот триумфальной победы эсеров-социалистов, да и вообще просто социалистов, когда там 5/6 собрания, наверное, составляли люди социалистических взглядов в январе 2018 года, ее бы не было, пришли бы кадеты, больше бы получили, ну, честно говоря, сомневаюсь.
Я думаю, что ключевой вопрос – это вопрос о том, прошло бы учредительное собрание до Октябрьского переворота большевиков или после.
Как это и случилось.
Как это и случилось в реальности. И я считаю, что если бы учредительное собрание произошло до переворота большевиков, то результат был бы совершенно другой. Причем даже не так уж и важно, больше было бы эсеров или меньше. Потому что удалось бы, по-моему, создать основу для демократической коалиции, которая бы выступала с позиции все-таки конституционного выхода из кризиса. Вот это принципиально важно. Естественно, после переворота большевиков началось стихийное движение против временного правительства и против учредительного собрания. Происходит радикализация, как говорили раньше, масс, начинаются самосуды, и вообще правовое начало исчезает из русской жизни.
Скажите, ну вот понимали ли все-таки люди в элите, и там кадеты, и либералы, и социалисты, что необходимы определенные уступки народным умонастроениям? Все-таки два вопроса о земле и о мире, они были главными.
Да, конечно, они это понимали, и они исходили из того, что это фундаментальные вопросы русской жизни, но они считали, что эти вопросы должны быть разрешены правовым путем, причем предполагали, что это должно сделать учредительное собрание. В этом отчасти состоит их ошибка, потому что они придерживались так называемой идеи непредрешенчества, то есть, что временное правительство не может решать эти фундаментальные вопросы, их должно решить именно учредительное собрание. Поэтому получилось, что они откладывали их решение. Но это не значит, что у них не было концепции решения этих вопросов. Так, если мы возьмем аграрный вопрос, то здесь можно выделить три основных позиции. Одна из них, наиболее глубокая, как мне представляется, это позиция кадетской партии, которая исходила из того, что этот вопрос нужно решить на основе сохранения принципа частной собственности. То есть землю можно отчуждать у собственников старых и передавать ее крестьянам, но собственники должны получить определенное возмещение этой собственности, или точнее этого имущества. Так достигается преемственность в отношениях собственности и передачи собственности. И надо сказать, что именно такая формула решения аграрного вопроса была использована в других крупных аграрных реформах, например, в Японии, послевоенной в Индии и в Мексике. И эта концепция вполне могла быть реализована и в России. Другая модель – это социализация земли, идея обобществления земли, передача ее муниципальным властям в регионах с последующим разделением среди крестьян на основах так называемой трудовой нормы. Это была позиция эсеров. Она не имела четкой правовой основы. эта позиция.
Но она победила.
Но она победила, потому что она была более понятна крестьянам, которых не интересовали общефилософские вопросы и гарантии прав собственности. И третья позиция – это была позиция большевиков, которые предполагали национализацию земли, понимая ее как о государствлении и отъем земли у крестьян.
Но это они проделали в процессе коллективизации.
Да, большевики фактически заимствовали программу эсеров по аграрному вопросу, как известно, после чего обманули крестьян, провели коллективизацию и создали тот экономический строй, который в дальнейшем определял развитие Советского Союза.
Николаевич, а вы вот пишете об неадекватном понимании большевизма его оппонентами. Что вы имеете в виду? Они не могли себе представить, что Ленин и его товарищи пойдут действительно на реализацию утопической программы и пойдут на такой уровень репрессий, который был?
Это также, но главное, что я имею в виду, это то, что у них не было нашего исторического опыта, и они не знали такого слова, как тоталитаризм. Фактически, Временное правительство исходило из того, что основная угроза революции исходит справа, от монархических сил, и защищаться нужно именно от монархистов. Что касается левых, то они были более понятны, и действительно, большевикам они не придавали столь серьезного значения. Если мы посмотрим, как определяли большевиков в тот период, то очень по-разному. Их называли последователями Пугачевщины, их называли анархистами. Переворот Ленина интерпретировался как бонапартизм. Все эти определения...
Германский заговор.
Да, германский заговор. Все эти определения, в общем-то, показывают, что они не осознавали тот масштаб угрозы демократии и республики, который исходил от большевизма. И вот именно это говорит о том, что они не представляли, с чем они имеют дело.
Скажите, а вот был ли какой-то механизм противодействия той тактике ползучего переворота, который осуществлял Троцкий, собственно, с военно-революционным комитетом? И эта, собственно, схема же была потом использована, как вы показываете, и в других случаях, там и в Германии, и там в некоторых других странах, в Италии, например, Муссолини. То есть она стала такой универсальной.
Теоретически такой механизм был. И он состоял, во-первых, в том, чтобы использовать войска, то есть государство должно было реализовать свое право на легитимное насилие, как это и бывает в случае угрозы государственного переворота.
Но войск не оказалось.
Далее, конечно, Временное правительство могло бы опираться на структуры исполнительной власти, которые достались от старого режима. Но оно отказалось от использования этих структур. Оно не использовало губернаторов, заменив их комиссарами Временного правительства. Оно не использовало других региональных чиновников, передав власть на местах руководителям земств. Поэтому фактически исполнительная власть была парализована. И действительно этим скрытым маневром с использованием массовой мобилизации советов они могли противопоставить только регулярные полицейские силы, которых оказалось недостаточно. Поэтому большевики легко свергли Временное правительство.
Скажите, а вот как бы вы определили, что такое большевизм, вот нас спрашивают?
Я бы сказал, что это леворадикальная экстремистская диктатура, претендующая на абсолютный тотальный контроль над обществом для реализации утопической социальной программы, определяемой как коммунизм.
Скажите, а вот само учредительное собрание, как все-таки выборы у него прошли, было ли оно обречено на то, чтобы вот так вот печально закончить свой путь? Ну, позаседали один день и объявили Россию республикой и разошлись, когда на них прикрикнула охрана.
Ну, тут в одном вопросе два вопроса. Во-первых, почему большевики допустили проведение выборов в учредительное собрание и дали ему собраться?
Ну, они, наверное, рассчитывали победить на выборах вместе с левыми эсерами.
Да, это одна из причин, но, кроме того, они не были уверены в прочности своей власти. Почему? Во-первых, они не знали позиции крестьянства и опасались Вандеи. Во-вторых, они не знали, до какой степени они контролируют армию. Они, безусловно, получили серьезную поддержку в армии, но они не знали, насколько абсолютна эта поддержка. И, кроме того, они не исключали возможности того, что Керенский соберет войска и уничтожит эту новую революционную диктатуру. Вот все это вместе взятое, плюс вера в то, что они могут победить на выборах в учредительное собрание и образовать там нечто вроде революционного конвента. Все это привело к тому, что они допустили созыв учредительного собрания, хотя крайне неохотно и с большими сомнениями. Об этом есть свидетельство в мемуарах. Но когда учредительное собрание было созвано, и когда большевики увидели, что они оказались в меньшинстве, в большинстве оказались, как известно, эсеры, они получили 40% голосов, большевики всего 22%. Если добавить к этому национальные партии, конфессиональные партии, это еще 20%, и кадеты с меньшевиками, это еще 7 или 8%, то получается, что большевики оказывались изолированы в этом учредительном собрании. В этой ситуации им не оставалось ничего другого, как либо объявить о том, что они будут сотрудничать с новой конституантой, либо распустить ее силой.
Что они и сделали.
Что они и сделали. Хотя внутри большевистской партии в тот период существовал раскол. И мы знаем, что была точка зрения о том, что нужно сотрудничать с учредительным собранием до переворота.
Ну, пошло по-другому. Я вот все-таки спрошу уже в общем плане. А вот все-таки возможен был реформистский выход из кризиса российского общества? Или вот так все должно было катиться, чтобы потом Россия стала примером для всего мира, что не нужно делать?
Ну, я думаю, что реформистский путь был возможен до определенного периода времени. Реформистский путь был возможен в рамках той модели дуалистической монархии, которая утвердилась в 1905 году, или точнее начала формироваться. Если бы монархия пошла на уступки, то можно было бы, теоретически рассуждая, стабилизировать ситуацию и постепенно реформистским путем двигать эту систему, если не в сторону республики, то во всяком случае в сторону большего представительства гражданских интересов.
Но не пошли.
Не пошли этим путем. Далее, временное правительство, если бы оно стабилизировало ситуацию и вовремя провело учредительное собрание и действительно решило бы, или, скажем так, авторитетно поставило бы ключевые проблемы российской реальности, как аграрный вопрос, вопрос о войне и другие, на учредительном собрании до переворота большевиков, то такой путь был возможен. Но, естественно, после Октябрьского переворота ничего уже сделать было нельзя. И тогда начинает действовать формула всех так называемых великих революций, которая заключается в том, что эти революции развиваются спонтанно. Происходит спонтанная смена фаз революционного цикла. Это как воронка, которая затягивает в себя все новые и новые слои общества. Переход от правых к умеренным, от умеренных к радикалам с постепенным сужением социальной базы. Правление радикалов более или менее длительное, затем крушение их режима и наступление реставрации.
Вот о реставрации. Все-таки почему так долго не реализовались варианты выхода? Возможно было свержение большевизма силовым путем, возможно было его перерождение, все время про термидор вот говорили, и, наконец, ну вот новая революция, она случилась где-то только в 91-м году.
Что касается первого варианта, то есть возможности остановить подавить большевизм силой, то, как мы уже выяснили, это можно было сделать и в период временного правительства. Но если мы уже переходим к гражданской войне, то в период гражданской войны большевики победили главным образом потому, что их поддержало крестьянство, поверившее им, что они действительно передадут землю крестьянам. Вот это основная причина. Приходится признать, что народ поддержал большевиков в гражданской войне. Это было основное, так сказать, социальное условие их победы. Таким образом, силой не удалось их свергнуть. Плюс, конечно, здесь следует учесть тот факт, что большевики победили в столичных городах.
И имели... Кадеты были там вторыми, кстати.
Кадеты были вторыми, но все-таки большевики имели очень хорошие позиции в Петрограде и в Москве. Плюс они имели поддержку, значительную очень поддержку в армии, на фронте. В силу того, что они выдвинули лозунг о прекращении войны. Вот это привело к тому, что силовой вариант не прошел. Хотя я не исключаю, что при другом стечении обстоятельств возможен был и вариант, так сказать, силового подавления большевизма в ходе гражданской войны. Но тогда мы переходим уже просто в сферу различных гипотез, личностей, факторов и прочее.
А перерождение?
Перерождение большевизма, я думаю, не состоялось в силу того, что в России не сформировалось достаточно развитое гражданское общество, какое было, например, во Франции в период французской революции. И это гражданское общество было фактически уничтожено в условиях перехода к натуральной экономике, к распределительной системе и к мобилизационному типу политического режима. Поэтому можно сказать, что большевизм сливается с государством и воспроизводится вот такая традиционная для России схема слияния власти и собственности, которая существовала исторически, была во многом разрушена в период великих реформ 60-х годов XIX века, стала основой формирования гражданского общества в тот период, но в XX веке происходит резкий откат назад в реализации этих положений. Плюс к этому следует иметь в виду, что большевики хорошо знали историю французской революции, поэтому они предполагали возможность термидора. И НЭП – это и есть лже-термидор по существу. Это попытка обмануть общество, включив такие механизмы, которые напоминали термидор, но не были без политических преобразований. То есть можно сказать, что большевики тактически переиграли оппозицию в этом вопросе, отчасти использовав опыт французской революции. И третий вопрос, почему эта система существовала так долго?
Ну да.
Ну, я думаю, что тут есть ряд известных факторов. Первый из них – это победа во Второй мировой войне.
То есть легитимация через победу.
Легитимация через победу. Второй важный фактор состоит в том, что это фактор атомной бомбы. При наличии атомной бомбы внешние факторы воздействия на эту систему были чрезвычайно ограничены. Достаточно посмотреть на опыт современной Северной Кореи. С этим трудно что-либо сделать. Поэтому фактически те процессы, которые подтачивали эту систему, развивались внутри. И что привело к крушению Советского Союза? Я думаю, что это, во-первых, крушение коммунизма как идеологии, которая в послевоенный период столкнулась с появлением другой мощной идеологии, идеологии прав человека, и фактически ничего не смогло, коммунизм ничего не смог противопоставить этой идеологии. Второе – это развитие в Советском Союзе элементов общества потребления и переход к своего рода гедонистической модели жизни, что означало отказ от такой вот параноидальной революционной идеологии.
Да, власть не могла тут...
То есть жертвовать собой во имя будущих поколений уже никто не хотел. Молодежь уже не готова была принять эти жертвы. И, следовательно, тот договор, в кавычках, который существовал между властью и обществом, стал разрушаться. И третье, безусловно, это рост национализма как культурного явления, который подтачивал советскую систему изнутри и противопоставлял такой вот единой советской идеологии, идеологию национального самоопределения. Вот все эти объективные факторы сошлись воедино уже в 70-е годы. И я думаю, что важную роль здесь играет, конечно, недальновидность советской политической элиты, опять-таки, которая вовремя не пошла на реформы, преобразования и сделала этот процесс эрозии политических институтов, в общем, неконтролируемым.
Марина Николаевич, вообще обречена ли Россия, так сказать, тратить постоянную энергию нескольких поколений на какие-то мессианские проекты? Вот коммунизм или нынче там какое-нибудь восстановление империи или части империи советской. Вот от чего страна страдает-то?
Но если говорить о 20 веке и если говорить о революционной истории, то да, обречена была, потому что всякая революция заканчивается только тогда, когда прекращает свое действие ее идеология и ее легитимирующая формула.
А, кстати, когда она в России закончилась?
Фактически она существовала с 1917 года до 1991 года, когда прекратила свое существование КПСС. И состоялся процесс над КПСС, который... показал ее антигуманную сущность. В общем, это период однопартийной диктатуры в Советском Союзе. В этом смысле, да, несколько поколений людей, которые попали в этот исторический период, были обречены на то, чтобы стать, ну, скажем так, участниками или объектом этого социального эксперимента. Русская революция не является здесь исключением. То же самое демонстрирует Китай. То же самое демонстрирует исламская революция в Иране, или мексиканская революция, или французская революция. То есть, конечно, лучше было бы остановить это на начальной стадии, но если все-таки этот социальный взрыв произошел, то он становится по существу неуправляемым. Что касается дальнейшего, я не думаю, что Россия в будущем может повторить этот опыт, потому что исторические уроки русской революции таковы, что уже на генетическом уровне повторение такого рода эксперимента, по-моему, невозможно.
Ну, такого нет. А, скажем, вот строительство авторитарной системы, где конституционные нормы реально не действуют, права и свободы только на бумаге, а власть бесконтрольна, это же возможно?
Да, безусловно, это возможно. И это именно то, что мы видим во многом в постсоветский период, но я считаю, что эту стадию можно рассматривать как своеобразный российский аналог реставрации. Дело в том, что все революции исторические имеют не только фазы разрушения, но и фазы консолидации политической системы и реставрации. Фактически, современный политический режим во многом решает сходные задачи, хотя он не является формально реставрационной фазой революции, но тем не менее объективно он вынужден решать сходные задачи. Задачи стабилизации, задачи обеспечения прав собственности, задачи перехода к конституционному строю, административной, судебной реформы. И конституционная революция 1993 года во многом заложила основу этого процесса. Она, безусловно, была противоречива. С одной стороны, мы видим появление новой либеральной демократической легитимности, отраженной в первых двух главах Конституции. С другой стороны, мы видим создание чрезвычайно централизованной и даже авторитарной модели власти, которая принималась на переходный период. В дальнейшем происходит усиление этой модели власти и выстраивание ее легитимности. Очень интересно, что эта легитимность выстраивается по существу на комбинированной основе. Она включает в себя...
Реставрирует советское и имперское?
Не только. Она включает в себя конституционно-демократическую легитимность. Это теоретически всенародные выборы президента. Она включает в себя советскую легитимность. Это наличие лидера, который является идеологом системы, и это во многом имперская легитимность, если мы посмотрим на то, как у нас устроена система разделения властей, где президент фактически стоит над тремя ветвями власти.
Ну что ж, я благодарю Андрея Медушевского, профессора Высшей школы экономики, вел передачу Михаил Соколов. Я думаю, что еще идеи учредительного собрания они будут актуальными в России. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.